Attention, это репост. Вы не имеете права хранить молчание. Все, что вы скажете, будет записано и использовано в эфире Blogger FM.
Слова, мысли, мнения в открытом доступе. Без цензуры. Некриминальное чтиво. Блогеры. О вас, о нас и о себе.
Игорь Айзенберг. Новости из США. С 6 по 11 июля 2020 года. Источник Тверезо Крапко.Инфо. Доброго времени суток всем, друзья. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели. Самые точные ощущения, которые происходящее сейчас в США могут вызвать у здравомыслящего человека, сформулированы в статье лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана под названием «Смертельные галлюцинации безумного короля Дональда», опубликованной «Нью-Йорк Таймс» 9 июля. Я не знаю, как вы, но мне кажется, все больше и больше, будто мы все попали в ловушку на Титанике, за исключением того, что на этот раз капитан сумасшедший, который настаивает на том, чтобы направиться прямо к айсбергу, и его экипаж слишком труслив, чтобы противоречить ему, не говоря уже о мятеже, чтобы спасти пассажиров. Говорить о последних событиях в США трудно, просто потому, что большинство из них вызывают боль у любого, кому дороги идеалы свободы прав человека, верховенства права и закона. Страна все больше становится похожа на то, что аллегорически описал Пол Кругман, на Титаник, стремительно и целенаправленно направляемый его капитаном навстречу айсбергу. В пятницу вечером Трамп, так сказать, смягчил наказание своему многолетнему другу Роджеру Стоуну. Смягчил, просто отменив наказание в виде 3 лет и 4 месяцев заключения. Президент имеет право как помилования, так и смягчения наказания. В данном случае Трамп смягчил его до нуля. Цинично заявив при этом и повторив это в субботу, что со Стоуном очень несправедливо обошлись, что он жертва русской мистификации, как и Флинн и как многие другие. Стоун был признан виновным судом присяжных в ноябре 2019 года по всем 7 пунктам обвинения, предъявленному ему спецпрокурором Робертом Мюллером в феврале 2019 года, включая 5 эпизодов дачи ложных показаний под присягой Конгрессу, препятствование расследованию, проводимому Конгрессом, и оказание давления на свидетеля путем его запугивания. Генпрокурор Барр, вмешавшись в работу подчиненных ему процессуальных прокуроров, потребовал снизить срок наказания для Стоуна ниже нижнего предела, предусмотренного Конгрессом. В результате Стоун был приговорен к 3 годам и 4 месяцам, хотя, согласно кодексу, мог претендовать на гораздо больший срок. Роджер Стоун являлся в 2016 году координатором публикации «WikiLeaks», похищенных российским ГРУ у Хиллари Клинтон, руководителя ее штаба из сервера Национального комитета демократов писем и документов. Фактически он являлся посредником между предвыборным штабом Трампа с одной стороны и WikiLeaks, а также Gucci Fair 2.0. Псевдонима, под которым скрывались офицеры российского ГРУ, как минимум 2 из них, Осадчуку и Потемкину, спецпрокурором Робертом Миллером, заочно были предъявлены обвинения 13 июля 2018 года, под прикрытием которого происходил слив похищенных документов. Совсем недавно, около 3 недель назад, суд удовлетворил иск CNN и BuzzFeed News к Министерству юстиции, в результате чего оно вынуждено было раскрыть часть мест из отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, ранее скрытых генпрокурором Барром от достояния как Конгресса, так и общественности. Эти места касаются именно Роджера Стоуна. Как следует из отчета, свидетели Пол Манафорт, руководитель предвыборного штаба Трампа, и Рик Гейтс, его заместитель, Стивен Беннон, руководитель штаба Трампа после Манафорта, показали, что Стоун несколько раз в 2016 году разговаривал по телефону с Трампом, информируя его о своих контактах с WikiLeaks и Gucci Fair 2.0, то есть с офицерами российского ГРУ. а также о сроках публикации очередной порции украденных документов как в WikiLeaks, так и в других сливных бачках, использовавшихся ГРУ. Информировал Стоун об этом и разных деятелей высокого уровня в предвыборном штабе Трампа. Это подтверждено как свидетелями, так и электронной перепиской Стоуна, изъятой следователями, работавшими в команде спецпрокурора Роберта Мюллера. Свидетели показали также, что Трамп был очень рад сообщениям Стоуна и находился в ожидании очередных публикаций похищенных российскими диверсантами документов. В пятницу утром, еще до официального оглашения аннулирования Трампом тюремного срока Стоуна, последний дал интервью, в котором заявил, что он защищал президента, что на него оказывалось огромное давление, чтобы он сдал Трампа, но он этого не сделал и поэтому заслуживает помилования, а не того, чтобы идти в тюрьму, что равносильно для него, по его мнению, смертельному приговору. Да, Стоун защищал Трампа, но от очень очевидного обвинения в даче ложных показаний под присягой спецпрокурору Роберту Мюллеру. Как известно, Трамп письменно ответил на ряд вопросов Мюллера, находясь под присягой. При этом Трамп, в частности, сказал, что он не помнит, чтобы разговаривал со Стоуном и обсуждал с ним то, что описано выше. Если бы Стоун подтвердил показания Манафорта, Гейтса и Беннона, его другу Трампу светило бы обвинение в даче ложных показаний под присягой специальному прокурору до 5 лет. Да, президент не подсуден, но не вечно ему быть президентом. К тому же было бы еще одно очень веское обвинение для импичмента. Трамп объявил Стоуна жертвой русской мистификации, которую левые и их союзники в медиа годами создавали в попытке подорвать его президентство. Сегодня Трамп снова заявил, что расследование Рашагейта было незаконным, в который раз объявил, что Рашагейт – мистификация, а настоящие преступники – это Обама и Байден, бывшие руководители ФБР Коми и Маккейб, и расследовать нужно их. То, что сделал вчера Трамп, настолько вопиюще и настолько разрушает, ну просто уничтожает систему юстиции и правосудия Соединенных Штатов, что ответить президенту счел необходимым бывший специальный прокурор по расследованию вмешательства России в выборы 2016 года и других возможных связанных с этим преступлений бывший директор ФБР с 2001 по 2013 года Роберт Мюллер. Он долго хранил молчание. Мы не слышали от него ничего, кроме его выступления в ответ на вопросы на слушаниях в палате представителей ровно год назад. Сегодня Роберт Мюллер молчание нарушил. Его статью в субботу вечером опубликовала газета «Washington Post». Статья заслуживает того, чтобы быть прочитанной как можно большим числом людей. Поэтому беру на себя труд перевода. Вот что написал Роберт Мюллер. Роберт С. Мюллер III. Роджер Стоун остается осужденным преступником, и это правильно. Газета «Вашингтон-Пост», 11 июля 2020 года. Работа офиса специального прокурора, его доклад, обвинительные заключения, признание вины и осуждение должна говорить сама за себя. Но я чувствую себя обязанным ответить как на широкие заявления о том, что наше расследование было незаконным, а наши мотивы были неправомерными, так и на конкретные заявления о том, что Роджер Стоун стал жертвой нашего офиса». Российское расследование имело первостепенное значение. Стоун был привлечен к ответственности и осужден за совершение федеральных преступлений. Он остается осужденным преступником, и это правильно. Действия России были угрозой американской демократии. Было очень важно, чтобы они были расследованы и поняты. К концу 2016 года у ФБР появились свидетельства того, что русские дали понять советнику предвыборного штаба Трампа, что они могут помочь кампании путем анонимной публикации информации, наносящей ущерб кандидату от Демократической партии. И ФБР знало, что русские именно это и сделали. Начиная с июля 2016 года WikiLeaks опубликовал электронные письма, похищенные офицерами русской военной разведки штаба Клинтон. Другие онлайн-фигуры, использовавшие фальшивые имена, прикрывавшие их принадлежность к российской военной разведке, также опубликовали электронные письма штаба Клинтон. После увольнения директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года заместитель генерального прокурора назначил меня специальным прокурором и поручил офису специального прокурора расследовать вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Приказ замгенпрокурора определил направление расследования, которое мы должны были проводить, включая расследование любых связей или координации между российским правительством и лицами, связанными со штабом Трампа. Один из предметов расследования касался Стоуна, официального участника штаба до середины 2015 года и поддерживавшего связи со штабом в течение 2016 года. Стоун стал центральной фигурой в нашем расследовании по двум основным причинам. В 2016 году он общался с людьми, известными нам как офицеры российской разведки, и он требовал заблаговременного получения информации о публикации в WikiLeaks электронных писем, похищенных этими офицерами российской разведки. Теперь у нас есть подробная картина вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Офис специального прокурора выявил две основные операции, направленные на вмешательство в наши выборы. Взлом и вброс электронных писем штаба Клинтон и онлайн-кампания в социальных сетях с целью опорочить кандидата от Демократической партии. Мы также выявили многочисленные связи между правительством России и персоналом предвыборного штаба Трампа, среди них Стоун. Мы не установили, что участники штаба Трампа вступили в заговор с правительством России, осуществляя свою деятельность. Расследование, однако, установило, что российское правительство понимало, что оно получит выгоду от президентства Трампа и работало для обеспечения этого результата. Кроме того, было установлено, что штаб Трампа рассчитывал, что он получит электоральную выгоду от информации, похищенной и разглашенной российскими усилиями. Раскрыть и отследить российские действия в части информационной активности и по вмешательству было сложной задачей. Следствию потребовались 2 года и значительные усилия, направленные на то, чтобы понять эти действия. В результате нашей работы 8 человек признали себя виновными или были осуждены судами, и более чем 20 российских физических и юридических лиц, включая высокопоставленных российских шпионов, были предъявлены обвинения в совершении федеральных преступлений. Конгресс также проводил расследование и запросил информацию у Стоуна. Жюри присяжных позднее определило, что он неоднократно лгал членам Конгресса. Он лгал относительно личности своего посредника WikiLeaks. Он лгал об отсутствии переписки со своим посредником. Он солгал, отрицая, что он связался со штабом Трампа и проинформировал о сроках публикации в WikiLeaks. На самом деле он неоднократно информировал высокопоставленных сотрудников штаба о WikiLeaks, и он оказывал давление на свидетеля, требуя от него не давать показания в Конгрессе. В конечном итоге суд присяжных осудил Стоуна за препятствование расследованию Конгресса по 5 пунктам обвинения в том, что он дал ложные показания Конгрессу и за оказание давления на свидетеля. Поскольку его приговор был изменен президентом Трампом, он не пойдет в тюрьму, но он остается преступником, признанным виновным. Усилия России по вмешательству в нашу политическую систему и вопрос о том, были ли эти усилия координированы со штабом Трампа, требовали расследования. В ходе этого расследования для нас и ФБР до нас было важно получить полную и точную информацию. Кроме того, для Конгресса было важно получить точную информацию от своих свидетелей. Когда субъект расследования лжет свидетелям, он наносит удар в сердцевину усилий государства по установлению истины и привлечению виновных к ответственности. Это может в конечном итоге помешать этим усилиям. Мы принимали каждое решение по делу Стоуна, как и по всем другим нашим делам, основываясь исключительно на фактах и законах и в соответствии с принципами верховенства закона. Те женщины и мужчины, которые проводили эти расследования и поддерживали обвинения, действовали с максимальной честностью. Утверждения об обратном являются ложными. Из всех известных действующих республиканских политиков только сенатор Митт Ромни оказался единственным, кто осудил аннулирование Трампом тюремного срока Стоуна. Ромни вот что написал в Твиттере. «Американский президент смягчает приговор лицу, осужденному присяжными за ложь с целью защитить от обвинения самого президента». Самые активные сторонники и защитники Трампа среди республиканских законодателей, председатель юридического комитета Сената, сенатор Грэм и зампредседателя юридического комитета Палаты представителей Джордан одобрили аннулирование Трампом приговора Стоуну. Сенатор Туми не преминув заявить о несправедливости расследования Рашагейта и о своем понимании разочарования этой несправедливостью. Все же он полагает, что приговор суда нельзя было отменять, а следовало обжаловать в предусмотренном законом порядке. Такие вот у нас теперь понятия о справедливости. Одни у закона и спецпрокурора Мюллера, а другие у президента и стоящих за его горой практически всех республиканских законодателей и генпрокурора Барра. Уже в течение суток идут дискуссии, как далеко все это может зайти. С сожалением приходится признавать, что все может зайти настолько далеко, насколько нужно будет нынешнему президенту и его окружению, чтобы сохранить свою власть. По сути, единственным противовесом этому являются выборы 3 ноября. Только смена власти может остановить тот юридический беспредел, в котором оказалась страна. Но вот забывать о том, что генпрокурор Барр, который усердно, словно резинкой, стирает по приказу президента все результаты расследования Роберта Мюллера, президенты, республиканские законодатели, систематически дискредитирующие расследования, называющие Рашагейт мистификацией, а его расследование несправедливостью, готовят всем этим почву для чего-то. Так вот забывать об этом никак не следует. И это что-то, для чего они готовят почву, очень возможное новое вмешательство в выборы. Исключать этого совершенно нельзя. Просто потому, что на карту поставлено все. Для одних или власть, или с большей вероятностью расследования суды, приговоры, или как минимум бесчестие. Для других – возможность продолжать использовать приведенный в 2016 году в Белый дом ледокол для разрушения Америки и всей западной цивилизации или полная политическая изоляция и жесткие экономические санкции. Очень тревожными будут вторая половина лета и осень 2020 года. Хотел написать об экономической программе Байдена, которую он представил в деталях 9 июля. Его выступление в Пенсильвании транслировалось в прямом эфире CNN и MSNBC, но пятничные события вынудили меня сосредоточиться на них. Напишу и об экономической программе Байдена, и о движении «Проект Линкольна», и о чем меня там еще просили несколько раз, но чуть позже, на следующей неделе. Невозможно, правда, однако, обойти тему пандемии. Она продолжает развиваться по совершенно неуправляемому и катастрофическому для нас сценарию. Лишь в 3 штатах северо-запада – Нью-Гэмпшир, Вермонт, Мэн – число новых случаев снижается. В штатах того же региона Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс, где пандемия бушевала в марте-апреле и где ее удалось в значительной мере погасить благодаря карантину, число новых случаев практически не меняется. Но в 37 штатах из 50 число новых случаев растет. В солнечном поясе юга, Флориде, Техасе, Джорджии, Аризоне, на западе в Калифорнии растет по экспоненте. Федеральная власть от каких-либо действий самоустранилась. Трамп повторяет, что все хорошо. Пенс ему вторит. 3 недели назад в статье Wall Street Journal он уверял, что второй волны не будет. Второй и нет. Пока что США утонули в первой волне. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавируса США, превысило на 20:00 субботы по времени Восточного побережья 3 258 400 американцев. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией в течение последних недель, выросло примерно на 398 900, что приблизительно на 64 тысячи больше, чем недели раньше. За время с начала пандемии 405 724 больных выявлено в штате Нью-Йорк. Примерно 4550 новых случаев за последнюю неделю, и это примерно столько же, сколько недели ранее. 319 368 заболевших в Калифорнии. Рост примерно 60 500 за неделю, на 13 500 больше, чем недели ранее. 257 222 больных в Техасе. Рост примерно в 61 тысячу за неделю, примерно на 14 тысяч больше, чем недели ранее. 254 503 во Флориде. Рост примерно на 64 500 за неделю, примерно на 650 больше, чем недели ранее. 176 906 заболевших выявлено в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Рост примерно на 2000 за неделю, столько же, сколько недели ранее. 154 523 больных в Иллинойсе. Рост примерно на 6400 за неделю, чуть больше, чем недели ранее. 119 943 в Аризоне. 111 398 в Массачусетсе. Рост примерно на 1400 за неделю, столько же, сколько недели ранее. 106 574 в Джорджии. По состоянию на то же время 134 559 человек скончались от болезни с момента начала пандемии. Более 4800 американцев ушли из жизни от осложнений коронавирусной инфекции в течение последней недели, примерно на 700 больше, чем недели ранее. Согласно данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на субботу 995 576 американцев из 3 258 400 заболевших выздоровели от коронавирусной инфекции, в том числе около 100 тысяч выздоровевших за последнюю неделю. Спасибо всем, кто прочитал, кто слушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья, хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Игорь Айзенберг. Новости из США. С 6 по 11 июля 2020 года. Источник tverezo.info.
Attention, это репосты.
Не криминальное чтиво. Блогеры. О вас, о нас и о себе. Ежедневно. В эфире Блогер FM.
Информация, представленная в данной программе, взята из открытых источников. Стилистика автора сохранена, авторство указано. Все материалы, за исключением созданных редакцией онлайн-радио Блогер FM, являются цитатами.